перейдем к следующему докладу. Анна Яковлевна Варга из Департамента психологии Высшей школы экономики и системный психотерапевт. То есть, Бейтсон в последние годы, ну, не в последней, в последней части жизни занимался психиатрией, что привело к созданию, в общем-то, направления системной семейной психотерапии.
Добрый день. Сразу хочу присоединиться к отмазке Дмитрия. Я клинический психолог, в философии ничего не понимаю. Вы меня берегите, пожалуйста, не пугайте. Значит, я семейный психотерапевт. Бейтсон действительно в последние годы много занимался психотерапией, и мы связываем создание системного подхода в психотерапии с его именем, ну, конечно, не только с его именем. Знаменит он прежде всего в этой области тем, что он изобрел двойную ловушку, как это переводил Сашеткин, ну, не очень корректный перевод, но тем не менее, вот эта двойная связь, да, double bind, выдумал ее из головы, потом нашли этому клиническое подтверждение. И дальше, собственно, эта линия развивалась терапевтической командой, куда входил там Вацлавик, Дон Джексон и даже... Прошу прощения, Вирджиния Сатир в какой-то момент. Вот. Я хотела вам как-то, ну, в основном с помощью каких-то клинических примеров показать, как в терапии и в понимании психотерапевтов работают какие-то бейтсоновские, ну, определения, взгляды, то, что он описывал, работая с племенами, как антрополог. В частности, это его представление о схизмогенезе, вот этот симметричный и комплементарный схизмогенез, который мы очень ярко наблюдаем в клинических случаях дисфункциональных семей, и, собственно, изменение которого и является терапевтической целью в терапевтическом проекте. Ну, понятно, что... Семья – это взаимодействие, не может не быть этого взаимодействия, даже как бы если нет общения, оно все равно есть. И для описания любого взаимодействия требуется как минимум двойное описание. Здесь Бейтсон писал про то, что вот, так сказать, вот эта вот монокулярность, она не дает никакой глубины, а бинокулярность, она дает глубину, потому что каждый глаз немножечко по-разному видит эту самую картинку, да, и вот здесь, собственно, физиологический пример различий, которые порождают различия в понимании Бейтсона, это как бы различие, которое порождает другой логический уровень. Поэтому всегда, когда мы работаем с семьями, мы стараемся про одну и ту же ситуацию услышать с разных сторон. В классическом системном подходе мы всегда работаем со всей семьей. И существуют специальные техники, которые позволяют вот эту вот бинокулярную картинку построить. Техника называется «Циркулярное интервью». Минимальная структурная единица описания любого взаимодействия – это три элемента – сигнал, ответ и подкрепление. Ну, например, да, когда к нам приходят, например, люди и говорят, вот ребенок очень плохо себя ведет, постоянно истерит. Да, понятно, что это так называемое монокулярное описание. И надо в этом описании найти недостающие звенья. И тогда мы, так сказать, задавая нехитрые вопросы, понимаем, что для ребенка сигналом является, например, отказ. Купить, что-то дать, что-то сделать. Да? Отказ – это сигнал. Истерика – да, допустим, самое классическое, когда там дитя кидается на пол, начинает колотить ногами и орать страшно. Это его ответ, а подкреплением является то, что, пугаясь такого поведения ребенка, особенно если оно в публичном месте, родитель выполняет его просьбу, в которой он ему раньше отказал. И, собственно, все. Вот, так сказать, после этого ребенок научился, каким образом ему надо себя вести, чтобы получить то, что ему нужно, да? И к нам приходит клиент и говорит, ребенок истерит, да? Ну, в общем, вот. Бейтсон описывал три варианта взаимодействия, ну, описывая, собственно, взаимодействие между двумя племенами. Ну, мы это вслед за Вацлавиком перенесли на семьи, и в каком-то смысле каждая семья – это своего рода племя или стая. Значит, есть симметричное взаимодействие, комплементарное взаимодействие и обоюдное. Да? Симметричное, вот это самое взаимодействие, оно, если его схематично описывать, это на подобное отвечу подобным. Ну, вот не знаю, как лучше сделать. Давайте сразу буду давать клинические описания, чтобы вас не путать. Как выглядит симметричное вот это взаимодействие в дисфункциональных семьях? Значит, это, скажем, не знаю, могу привести литературный пример. Манилов с его женой, да, это симметричное взаимодействие, беспримерно такое ласковое. Чем больше они друг с другом нежничают, тем, так сказать, меньше они реально что-то делают. Нарастание этого по Бейтсону должно приводить, так сказать, к расколу и к распаду системы, да, ну вот мечтают там о масте, где будут сидеть купцы. А мы, конечно, таких семей не видим, мы про них только читаем, а видим мы семьи, которые дерутся. И даже могут убить друг друга, это самый такой страшный, да, семейное насилие, это вариант симметричного вот этого шизмогенеза, или, не знаю, как правильно говорить, схизмогенез, где действительно, в конце концов, такие семьи, так сказать, распадаются. Ну, могу вам привести клинический пример недавнего времени. Значит, очень конфликтная семья с драками. В данный муж с женой, детей нет, живут вместе 22 года. Потом расскажу, почему они, собственно, не распадаются. Значит, один кусочек их коммуникации, вот он такой симметричный. Драки. И после драки то один супруг, то другой покидает общую территорию, уходит из квартиры. Значит, в момент, который я наблюдала, жена покинула квартиру и ушла жить к своему брату. Дальше они начинают мириться и как-то проводят вместе день, у них есть секс в этой самой квартире, из которой она ушла и в которую она хочет вернуться. И она, ну, в общем, считает, что после секса она законно может там угнездиться обратно. А муж ей говорит, ну, время хорошо провели, уходи. Да, то есть, смотрите, для него важно продолжать конфликт. Ну, естественно, она не уходит, новая драка, он ей даже спокойным тоном говорит, она говорит, я не уйду, он говорит, а я тебя на куски порежу и в чемодан засуну. Да? Ну, то есть это угрозы, да, на бытовом уровне это криминальные угрозы, в общем, они подпадают под статью, но ни хорошее взаимодействие, ни там сексуальное взаимодействие не является значимой информацией, никаким значимым сообщением. А значима только возможность ее опять выгнать, а ей опять, так сказать, ну вот, затеять драку, и весь сценарий повторяется. Не знаю, насколько я, так сказать, понятно выражаюсь. Нет, нет. Более того, они бизнесмены успешные, не бедные люди. Не, никакого пьянства. Но интересно, что вы задали этот вопрос, потому что двухфазность взаимодействия, она передается в другом поколении. У обоих отцы были алкоголиками. И да, вот это я вам должна похлопать, да, и вот эта вот двухфазность, да, это именно то, что воспроизводится в алкогольной семье, потому что там и это вот суть этой системы, две фазы. В конце узнаете. Перед тем, как я прекращу дозволенные речи. Да. Значит, комплементарный шизмогенез – это когда взаимодополнительное взаимодействие происходит. Скажем, да, один агрессор, другой подчиняется. Один палач, другой жертва. Ну, например… Как это выглядит в дисфункциональных семьях? Один член семьи, да, берем супружескую пару, думает, а другой чувствует. И они как бы не смешивают эти функции. Тогда один выглядит безумным, а другой бессердечным. И их взаимодействие, ну, оно вот такое, да, там, скажем, женщина... условно, жалуется, мужчина ей объясняет, как надо правильно поступать. Это понятно, что ей это совершенно не то, что ей нужно сочувствие и какое-то, так сказать, эмоциональное присоединение. Но он как бы на это не способен, он себя спокойно чувствует только когда он в мыслях, когда он что-то чувствует, тревога у него растет, ему плохо, и поэтому, значит, он всегда думает, а она всегда чувствует. Ну и понятно, что если так происходит всегда, то такой союз тоже обречен, так сказать, на распад, потому что она для него дура, а он для нее злодей, так сказать. Ну, в общем, она дура, он скотина, как бы так. И, собственно, у меня есть такая пара сейчас в терапии, которые сошлись на том, что оба занимались йогой. Она учитель йоги, а он ее ученик. И вот на этом поле, пока они вместе занимались йогой, да, они как-то совпадали в своем каком-то этом мысле-чувственном пространстве. Потом она стала рожать детей, они не смогли вместе соединяться так, как они привыкли. И, собственно, вот сейчас эта пара, скорее всего, распадется, потому что... Он только думает, а она только чувствует. Периодически он ей говорит, ну вот все-таки ты какая-то не идеальная, я вот на тебя смотрю, думал идеальная, а ты не идеальная. Она, значит, тут же начинает ему какие-то эмоции демонстрировать. Ну и все, на этом, собственно, контакт кончается, потому что ему очень тяжело находиться в ее эмоциональном поле. Ну, или хороший пример вот этого комплементарного шизмогенеза, когда мы имеем дело с гипер- или гипофункционирующими парами, да, когда один все делает, все решает, и у него хватает, условно говоря, сил на все, а другой не делает ничего. В последнее время это в основном пары такие, где женщина гиперфункционал, а мужчина – это гипофункционал, который… Ну, он может не работать, он, ну, в общем, у нас была такая пара вот за зеркалом, мы обучаем за зеркалом, то есть с конкретными семьями я работаю, студенты наблюдают. Когда женщина зарабатывала деньги, принимала решение, как проводить день, как тратить эти деньги, что есть, что пить, и вообще все. А мужчина не работал и спал по 15 часов в день. Понятно было, что с клинической точки зрения он находится в депрессии. На лечение денег не было. То есть можно было, значит, посылать к психиатру, денег нет. Потому что очень важно было, да, сохранить вот этот расклад сил. И вот этот самый третий вариант, обоюдность, это когда такая, ну вот Бейтсон пишет про это как реципрокность, да, когда они на подобное, легко меняются вот эти паттерны симметричность и комплементарность. Я приведу вам пример как раз той самой пары, которые живут 22 года, потому что у них два паттерна взаимодействия, поэтому они стабильные и поэтому они более функциональными. Не один, а два. Значит, они любят мне свою ставить меня в копию, когда они переписываются по почте. А? Нет, открытую копию. Это договор. Я еще должна дать свое согласие на то, чтобы это читать. Они не могут мне просто так писать. Значит, вот она ему пишет. Жаль, что все так сложилось, и ты все так понял. Муж пишет. Так сложилось, 4 вопросительных знака, 6 восклицательных. Само большими буквами. Восклицательные знаки, вопросительные буквы. Ты типа в стороне от этого стояла. Жаль. Восклицательные и вопросительные знаки. Врешь ты все через ща. Врешь ты все. Ты лгунья, как и твоя брехливая мама. Счастья, любви, оргазмов. Да? Дальше меняется стереотип взаимодействия. Он пишет, ну вот видишь, в скобках, ну вот видишь, все как всегда. Я обычная мразь, дерьмо и хулиган. А ты принцесса, тонко чувствующая душа, жертва. То есть он дает ей свободу реагирования, да, тем, что он дает ей вот этот вот и такое сообщение, и такое сообщение. Она может выбирать. И вот за счет этого, за счет вот этой вот, так сказать, быстрой смены паттерна, да, и вот этой обоюдности, они, собственно говоря, живут 22 года и, думаю, проживут еще столько же.